Насколько я понял, что здесь очень многие собрались просто по той простой причине, что, наверное, хочется узнать какие-то ответы на какие-то вопросы и, может быть, о чем-то даже порассуждать. Знаете, что сделаю? Расскажу сказку. Я больше всего на свете люблю сказки. До сих пор, представляете? Мне недавно подарили конёк-горбунок, не могу оторваться. Ну, какая же это красота, я вам скажу. Действительно, русские сказки – это что-то удивительное. В них именно красота, не что-нибудь, а красота и какая-то любовь. Это, то есть, то главное духовное содержание, которое, по-видимому, и присутствует в православии. В них это есть. Ну, хорошо. А сказку я расскажу такую. Я думаю, что вы тоже, наверное, любите сказки, правда же? Все передо мной сидят, смотрю, дети настоящие, всех возрастов. Помните, как у Пушкина? Правда, у него от 30 до 2 годов, а здесь даже и от 70-80 до 10 годов. Вот так. Сказку эту сочинил маленький мальчик. Ему всего 5 или 6 лет. Сказка была такая. Росло в лесу дерево, уже старое, огромное. И в этом дереве было дупло. В этом дупле поселились муравьи. Они очень хорошо устроились и были очень довольны своей жизнью. Но вдруг однажды к этому дуплу подлетела сова, посмотрела и говорит: «О, это для меня очень хорошее место». И одних муравьев съела, других разогнала и поселилась. Кажется, блаженствует, но вдруг слышит стук. Сова выглянула из дупла, посмотрела направо-налево, нигде никого нет. Опять спряталась, опять стук. И так повторилось несколько раз. А что же случилось-то, оказывается? И этот мальчик, подумайте, какой сделал, какую идею только он предложил. А оказывается, вот что было. Сова-то была злой, а сердце-то у нее было доброе. И оно стучало: «Зачем ты прогнала муравьев? Зачем ты их съела? Нехорошо так делать!» Вы знаете, когда я эту сказку услышал, я просто ахнул. До чего глубоко этот мальчик изобразил человеческое существо. Еще раз повторяю, сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе и говорило: «Зачем ты так делаешь? Зачем нехорошо так поступаешь?» Если хотите, это прям вся православная жизнь, жизнь православного человека прямо на лицо. Верно. Сколько мы делаем всякой неправды в своей жизни? По отношению к людям, к вещам, к природе, к закону, а больше всего в отношении самих себя. А голос Божий, который присутствует в каждом человеке и говорит через голос совести, во-первых, через голос разума, во-вторых, хотя у кого как, правда, может быть, но говорит: «Зачем ты это делаешь? Нельзя же так делать!» Какое замечательное изображение действительно самой сути нашего человеческого, вот этого существа, если хотите, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Откуда все это идет? Как с этим быть? Как это оценивать? Что делать? Ой, сколько вопросов действительно возникает вот с тем, что мы наблюдаем вокруг нас и в самих себе. Сначала хочу сказать, Мы очень много говорим о христианстве. А в чем его сущность? Очень кратко, но это же нужно действительно знать, в чем сущность христианства. Почему об этом приходится говорить? Потому что так много ошибок, так много искаженных представлений о нем, что иногда просто диву даешься. Вы знаете, вот то язычество, которое князем великим Владимиром было в конечном счете покорено, на самом деле оно так и не исчезает из нашей жизни. Почему не исчезает? Потому что язычество – это есть то, что апостол Павел называется нашим ветхим человеком. Ветхим человеком, что он называет? Вот это наша, знаете ли, страстность, мелочность, это всю погруженность только в эту жизнь, полное забвение о том, кажется, самым главным забвение о том, что мы смертны. Язычество не хочет об этом не только думать и говорить, даже мысль не допускает. Вот что такое язычество. Это полная погруженность исключительно только в земные заботы с полным забвением и даже нежеланием подчас думать о том, человек, ты же смертен. Неужели ты не слышишь и не видишь каждый день, куда уходят люди? Неужели ты думаешь, что ты останешься? Ты посмотри, что с каждым днем, с каждым годом происходит с самим тобой. Как же, где же твой ум? Ум где твой? И дело даже не только в процессе жизни, а в том, что вообще происходят какие случаи. Самые грустные, самые печальные происходят, когда в любом возрасте, оказывается, человек может уйти в иной мир. Подумай, человек, ты разумный, ты умный или нет, человек? Или ты совсем уже глупый? Неужели не понимаешь, что мыльный пузырь твоей жизни может лопнуть в любой момент, от любого прикосновения? В чем же сущность христианства? Какой важный вопрос! Это очень важный вопрос, чтобы мы могли действительно, ну, как-то немножко, что ли, собраться с собой, что-то подумать немного, трезво взглянуть на жизнь свою и вообще в целом. Да. Ну, поскольку мне приходится преподавать, то я сначала скажу такую вещь, которая, может быть, не всех заинтересует, но она очень важная. И неплохо тоже ее знать. Если мы говорим о сущности христианской религии, то вся ее суть-то, суть, самый центр ее заключается в чем? В той жертве Христовой, благодаря которой только человек получил новую, совершенно новую перспективу жизни. Была закрыта и вдруг открывается. Представляете, вдруг стена раздвигается. Думали предел, думали потолок, оказывается, нет, он раздвигается. Было вот это всего несколько метров, потолок раздвинулся, и мы увидели бесконечность. И никто никогда даже не ожидал. Так вот, вся сущность христианства именно в этой жертве Христовой, которая, наконец, открыла эту перспективу. Конечно, было бы интересно, знаете, поговорить, что это значит, каким образом, что случилось. Ну, в семинарии можно это будет, об этом поговорить, если пожелают. Но это, вы понимаете, это целая уже отдельная лекция. Я об этом только сейчас хочу сказать по той простой причине, что сейчас в мире, ну, в мире, ладно, в христианском мире все с большей силой нарастает страшная угроза христианству, которая заключается в чем? В идее того, что, оказывается, во всех религиях поклоняется одному и тому же Богу. Оказывается, во всех религиях одному и тому же Богу. А если это так, следовательно, да, все религии по существу-то, в общем-то, ну, равноценно. Ну, конечно, есть градация. Кто-то более правильно, кто-то менее правильно, но одному и тому же Богу. И вот эта тенденция, которая развивается сейчас все с большей и с большей силой и пропагандируется, и внушается буквально в сознание людей, она сейчас буквально расползается уже не вообще по всему там миру, по христианскому миру. В чем она выражается? В том, что, в общем-то, мы все христиане. Правда же? Ну, в конце концов, неважно, но есть тонкости какие-то. Есть у православия, у католичества, там, прочих. Ну, это все тонкости богословские, которые по существу не имеют никакого значения. Какое заблуждение! Это огромное заблуждение. Надо же, по крайней мере, одно хотя бы иметь в виду, что да, Бог один, верно, но в каждой религии-то поклоняются чему? Тому образу Бога, который религия это имеет. А этот образ Бога может быть как угодно искажен, испорчен, извращен. Апостол Павел даже пишет, даже так, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром. И история нам показывает, как действительно люди доходили до поклонения именно Велиару, то есть сатане, думая, наверное, что они поклоняются Богу. Одному ли Богу тогда поклоняются? Те, которые Христу, и те, которые Велиару. Ясно. Ясно – нет. Вот эта идея единства по существу всех религий, и в частности даже всех христианских исповеданий, она отнимает у человека, я бы сказал, самую сущность того, в чем и состоит и суть самой религии, и суть самого христианства. В чем она состоит? Я сказал, что в каждой религии свой образ, и ему поклоняется, ему служит, ему следует. То есть в чем состоит? В характере жизни, в характере нравственной и духовной жизни. Если для сатанистов добром является только творить зло, садизм, убийство, насилие, извращение, то для христианства это ужасно, это отвратительно. Так вот, оказывается, в наше время, поэтому особенно сейчас важно знать, насколько опасна вот эта идея так называемого единства всех религий по существу. Кстати, скажу вам, пропагандистам этой идеи вдруг кажется неожиданно, ну, для тех, кто не знаком, конечно, выступил католицизм. Иоанн Павел II, папа, он открыл эту серию ежегодных всерелигиозных встреч, на которых все собираются и под флагом фигового листка молитв о мире на самом деле уже объединяются, в чем? В общем устремлении к единому Богу. К чему это ведет? Кстати, это замечательное. Дерево узнается по плодам. Если я сказал, что в 1986 году было начало, в 2011 уже на этой конференции приглашаются атеисты. Простите, а они какому Богу молятся? Интересно. Уже! Уж я не говорю о том, что на эти конференции приглашаются и шаманы, да, и кто угодно, представители всех религий. Происходит что? То, с чего, если хотите, началась еще истории бытия человеческого. Даже бытия, помните в Библии первые совсем страницы, что Бог насадил древо познания добра и зла. И многие из святых отцов и говорят, самое страшное, что произойдет в конечном счете, происходит и в каждом человеке может происходить, и произойдет вообще, это полное смешение добра и зла. Все будет перемешано, полный винегрет. Никто ничего и разобрать ничего не может. Все одно, неважно. Вот это смешение добра и зла, да, оно является убийством для человека. Действительно, нельзя. Горе, как пишет пророк Исаия, горе, беда, если, когда мы зло называем добром, а добро называем злом, белое именуем черным, а черное называем белым, сладкое называем горьким, а горькое называем сладким, действительно, это горе. Это горе. И вот сейчас этот идет процесс. В какой идее этот процесс идет? Создание единой всемирной религии. И поскольку в каждой религии есть свои специфические черты, то есть, оказывается, вероучение. Представьте, христианства нет без Христа. Ну, конечно же, без его жертвы, без его исповедания Сыном Божьим нет христианства. Как только убрали Христа, все, христианства нет. Это совершенно ясно. И представьте себе тогда, как же быть в единой религии, в которой, оказывается, все эти вероучительные истины не имеют никакого значения. Это вы оставьте себе, если вы хотите. Мы верим в единому Богу. И все. Вот сейчас недавно, в 2014 году, вдруг, оказывается, был открыт храм в Сан-Пауло, в Бразилии, храм Соломона, который был объявлено как храм всех религий. Правда, интересно? Храм всех религий. Правда, церемония его открытия была очень интересная. Храм построен как, ну, точно, ну, копии, насколько это возможно, разрушенного еще в начале нашей истории нового храма Соломона. Там была торжественная церемония перенесения ковчега и так далее. Но главное, что здесь, это храм всех религий. Объявляется, все могут приходить сюда и молиться своему Богу. Какому? О чем? Как? Вот мы стоим сейчас перед этой большой угрозой, которая проникает всюду, пропагандируется даже, что отказ одно и то же. Ну, неважно, оставьте вы все это, какие-то мелочи, какие различия существуют между ними. Нет, мы должны к людям относиться хорошо, независимо от их убеждений, независимо от его веры. Мы должны ко всем относиться с благожелательством. Христос даже говорит, с любовью относиться. Верно, это наше нравственное начало жизни. Но при этом, если мы будем отступать от начала своей веры, то мы просто будем предателями. Кстати, вы знаете, какая ситуация сейчас в протестантских церквах очень многих? Уже дошли до отрицания Троицы. Дошли до отрицания божественности Христа, до отрицания и значения Его жертвы, жертвы как искупительной, то есть как спасительной жертвы. Это просто удивительно, что происходит. То есть все уже постепенно размывается. Христос убирается постепенно из области христианского сознания. Убирается. Христос, ну да, хороший человек, хороший, может быть, даже очень хороший человек. А в одном из катехизисов для молодежи Франции, так там даже так написано, а может быть, Христос – это был просто сильным экстрасенсом. Поэтому им и творились эти чудеса. Видите, казак? Да ничего тут нет особенного. Просто экстрасенс. То есть идет вот это занижение, все уничтожение. Уничтожение в конечном счете самой глубочайшей идеи, о которой говорит христианство. Говорит о том, что человек – образ Божий. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Вот она перспектива, какая великая, к которой призывает христианство. А вот эта единая религия, которая так усиленно теперь созидается, характеризуется одним очень важным положением. «Оставьте вы это небо, никуда оно не денется». Вся устремленность только в проблемах земной жизни, только земной жизни и больше ничего. Какую тематику имеют сейчас всемирные и региональные и местные христианские конференции, вы увидите, нигде нет ни малейшего интереса к вопросам духовной жизни человека. Только социальные, только политические, только экономические проблемы. Проблемы спорта, проблемы молодежи, проблемы любви, проблемы брака. Бог! Какой Бог? Вы подумайте, какое идет оглубление человечества. Вы представьте себе, неужели, возвращаясь к тому же, человек, ты же смертный, ты же должен первый и самый главный вопрос решить, что такое вечность? Проблема бессмертия, с чем ты войдешь туда? Как ты ответишь перед лицом своей совести, которая вдруг там откроет тебе все, что здесь мы так успешно подчас... Знаете ли, забываем, заваливаем всяким хламом, лишь бы так не помнить, убрать все. Ведь точно там откроется, оказывается, все это откроется. Причем откроется во всей силе. И что тогда ты будешь делать, человек, когда этот миг, буквально миг земной жизни, на что направил? Боже мой, одни вот эти вот проблемы. Христианство вовсе не отрицает необходимости решать земные проблемы. Совсем нет. Но Христос что сказал? Это должно делать и того не оставлять. Того не оставлять. Так вот, первое и важное положение сущности христианства – это твердая вера в том, что Христос – это действительно Спаситель, что только Он мог, как никто другой, сделать то, что Он сделал. Сделал Он очень важный, интересный, но это вопрос другой. Вторая сторона, чрезвычайно важная, не менее, чем и первая. Сущность христианства в чем состоит? Состоит в том, что от человека необходимо – как человек может воспринять это спасение Христово в самом себе, в своей жизни. И вот здесь мы встречаемся с тем, что называется проблемы духовной жизни человека. Проблемы духовной жизни человека. Необходимо сразу же сказать, что не будем смешивать даже нравственную и духовную жизнь. Это совсем разные вещи. Нравственность – это все то, что связано с нашим поведением, внешним поведением. Вот что такое нравственность. Говорят, кто такой нравственный человек? Ну, он, ну, знаете, он же никогда никого не убивал, он не воровал, он не попадал под суд, он верен своей семье, не нарушает законы, ну, ведет себя прилично, не ругается, не оскорбляет, ну, просто прекрасный человек. нравственный человек. И вот так примитивный взгляд оценивает. А христианство говорит: о, если бы мы заглянули в душу этого нравственного человека. Фёдор Михайлович Достоевский в «Униженных и оскорблённых» как прекрасно показал, когда один герой говорит: о, если бы только открылось, что в душе человеческой, открылось то, что он скрывает от окружающих людей, от своих знакомых, от своих друзей, от своих родных, от самого себя скрывает. О, если бы только открылось, пишет он, тогда, наверное, миру нужно было бы, как он выражается, в то время выражались, задохнуться от этого смрада. В наших мыслях мы хотим узнать свое состояние души, так, посмотрим на свои мысли, на свои стремления, на свои желания, на свои отношения к другим людям, как мы оцениваем других людей. Стоит только посмотреть. Мы никогда не смотрим на это. Это не считается, ну что, мало ли о чем я думаю. Ну и что из этого? Я же не грешу. Я же не грешу. Подумайте только. Неужели уж так много ума надо иметь, чтобы понять, что все наши действия в конечном-то счете обуславливаются чем? Тем, что во внутрях моих творится. Как часто мы видим, кажется, хороший, порядочный человек, и вдруг говорят: как он мог такое сделать? Вы что? Не верю. Не верю. Факт. Смешиваем мы нравственность и духовность. Все язычество, если хотите, атеизм, все на чем построено? На нравственности. Ждут, чтобы нравственно вел себя человек, не нарушал бы законы. Ой, как это уже здорово! А забыли, что тот, кто нравственный, но кто не следит за своим внутренним миром, он на волоске от любого преступления. Он может запросто при любом искушении свалиться, упасть и совершить все, что угодно. Духовность, говорит христианство, определяет суть человека, определяет его как человека, как такового. Именно, то есть содержание его души. Содержание. И вы знаете, насколько это важно в понимании христианства. Как часто мы само христианство сводим только к чему? Ну, к более-менее, так, нравственной жизни. Ну как же? Ну, это, конечно, надо. Так? И затем уже к чему? К соблюдению церковных различных установлений, правил, обычаев. И все христианство в этом. А что еще надо? Мне вспоминаются строки из жизни игумении Арсении Сибряковой. Этой замечательной, конечно, подвижницы, глубокой. Ее такие письма прекрасные. Вот сегодня говорили о книгах. Ой, какая же это прекрасная книга. А что вспоминается? Она говорит сестрам, монахиням: когда же мы станем, в конце концов, монахинями? Они отвечают: матушка, ты что? Мы исполняем все послушания. Мы ходим в церковь. Мы исполняем правила. Что ты еще от нас требуешь? С полным недоумением. Что еще ты требуешь? Или между собой, что еще она от нас требует? Вы слышите? Я знаю, как вести себя в храме. Знаю, какой молебен, когда нужно, или панихиды. Знаю, как подать записки. Да? Знаю наизусть многие молитвы. Знаю порядок службы. Хожу с крестными ходами. посещаю всякие места святые. Что еще надо? Я православный человек. А попробуйте вы задеть этого православного человека. Его самолюбие заденьте. И тогда узнаете, как ежик, который вонзится всеми своими иглами. Страшная беда, когда мы христианство, все христианство сводим к одной этой внешности, к этому внешнему благочестию, к этой внешней церковности. Игнатий Брянчанинов, великий святитель русской земли, писал даже так: телесный подвиг. Тогда, когда вот кажется, ну вот, великий пост, посты и так далее. Телесный подвиг без душевного подвига. Под душевным подвигом он что разумел? Наблюдение за своими душевными движениями, борьбу со всякими гадкими и злыми мыслями. Гадкими. Мне так и хочется осудить человека. Не люблю я его, терпеть не могу. Стой! Не давай развитию этой гадости в душе человеческой. Запомни, что ты этим ядом, который сейчас у тебя изливается, ты прежде всего себя отравляешь. Тому человеку до тебя и дела нет, а ты его ненавидишь. Кого ты отравляешь? Себя ты убиваешь, бедный человек. Что ты делаешь? Душевный подвиг в чем состоит? Как раз вот этой, прежде всего, борьбе с мыслями. Во-вторых, о чем стоит поговорить? В молитве. Причем молитве правильной. Ну, об этом поговорим. Так вот, Игнатий Брянчанинов пишет, что телесный подвиг без подвига душевного даже более вреден. Вреден. Почему? Потому что этот телесный подвиг, то есть, теперь понятно, что такое? Соблюдение всего, что я знаю, как положено в церкви. Потому что он порождает в человеке самомнение, тщеславие, гордыню. Я же праведный. Я же праведный. Я все делаю так, как положено. Положено. В чем праведность нашли? Это необходимо делать? Да, конечно. Ну, конечно, необходимо. Нравственная жизнь необходима. Соблюдение церковных предписаний, да, но это все само по себе ни на одну йоту не очищает человека. Человека очищает только борьба, борьба вот с этими гадостями, которые внутри нас, и молитва. И вот об этом действительно прям надо отдельно сказать. Вы знаете, какая беда? Беда даже в православном, я уж не говорю в христианском мире, беда в православном мире какая? Об этом пишет тот же святитель. Почти никто, практически никто, не умеет молиться. Помню, когда я это впервые прочитал, я ахнул, что он пишет. А он пишет православным христианам. С детства воспитан в православии, во всех обычаях, в исповеди, причащении. И пишет, необходимо начать учиться молитве. Как это начать учиться? Да я наизусть сколько молитв знаю. Глупенький, наизусть знаешь. Это и попугая может научить. Неужели ты думаешь, что это есть молитва? Он пишет серьезнейшее, серьезнейшее наставление пишет. Нет молитвы там, нет у человека молитвы там, когда он совершает ее, если можно сказать, что ее, без внимания, без покаяния, без благоговения. Нет ее. Молитва без внимания, пишет он, это оскорбление Бога. Преподобный Нил Сорский пишет, Молитвы без внимания – это молитва на воздух, впустую. Молитва без внимания – это самообман. Слава Тебе, Господи, прочитал молитвы. Слава Тебе, Господи, побыл на литургии. Да, постоял на литургии. А где ты был в это время? Рассказывай же историю Василия Блаженного, когда Иван Грозный, по-моему, что-то спросил. Много ли в храме народу за богослужением, праздник? Тот ответил: только 2 человека. Храм был полон народом. Только 2 человека. Действительно, вот ужас-то. Оказывается, всю жизнь можно ходить в храм, всю жизнь читать правила и ни разу не помолиться. Там, где нет внимания, внимание, там нет молитвы. Поэтому, говорит он, необходимо ловить себя. Необходимо, вот, начал молитву. Вот посмотрите, буквально через несколько слов уже улетело внимание. Вся задача – начать учиться молиться, то есть ловить себя. Рассеялся – опять ловить себя. Надо запомнить. Просто надо знать, что в то время, когда я читаю молитвы или присутствую, и если нет внимания, все это впустую. Это самообман. Причем самообман, который может привести к самым серьезным последствиям. Или последствия могут быть 2. Первое. Всю жизнь хожу в храм, всю жизнь читаю молитвы, всю жизнь слушаю и чтение, и пение. И каким был, таким и остаюсь. Вот это да! А мы-то говорим, что Господь может исцелить человека, что Господь может дать свою благодать человеку, что человек, оказывается, может переживать состояния, которых око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не всходило. А тут каким был, таким и остался. Невольно придет мысль такому человеку: так слушайте, да что это за религия, что проку тогда мне от нее, если я ничего не вижу? Почему? Потому что совершенно, вы знаете, нет даже мысли о том, как правильно молиться. Нет даже мысли о том, что без внимания это не молитва. Попробуйте прийти к какому угодно начальнику, кто работает, и начать ему, да, несмотря на него, так, начать зачитывать свое там или прошение, или заявление, а в это время разговаривать с другими сотрудниками. То он выгонит немедленно. Вы зачем пришли? Вы ко мне пришли или к кому? А тут пришли, кажется, на молитву, и не ловим себя. Потому Игнатий Брянчанинов и пишет: надо начать учиться молиться. И он советует, он предлагает для того человека, кто хочет получить хоть какой-то результат от своей деятельности, хоть какой-то результат от этой своей религиозной жизни, он говорит: начните хотя бы с самой краткой молитвы, самой краткой, который еще, может быть, мы сможем произнести нерассеянно: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Хотя бы это постарайся. 1, 2, 3, 4, 5. Упражняйся. Аскетика, аскео, значит, упражняюсь. Духовная жизнь требует труда, не внешнего только, а труда какого? Труда над своей душой, над своим умом, над своим вниманием. Там, где этого нет, Все обессмысливается. Обессмысливается. Но самое главное, какой самообман-то происходит ужасный. Я православный человек, а не могу «Отче наш» прочитать, чтобы не улететь в Австралию кенгуру. Вот беда-то какая! И это называется «Я верующий православный человек». Это первая беда, которая поражает, к сожалению, всех. Но кое-кто, кто хочет, кто действительно хочет, тот начнет учиться. Как? Вот сейчас Великий пост. Хорошо. Спрашивайте, что бы посоветовать? Отвечает. Ну, хорошо. Вот Великий пост. Попробуйте сейчас, в день, сделать 10 молитв Иисусовых. Вот эту кратенькую. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, но с полным вниманием и с душой. Попробуйте 10 в день. За день. На моих глазах был такой случай, когда игумен Никон Воробьев одной даме, она кандидат там медицинских наук была, она вдруг выходит на пенсию и говорит: «Батюшка, вот теперь я на пенсии, дайте мне, пожалуйста, правила. Я бы хотела все-таки теперь заняться духовной жизнью». Он сначала ничего, но она настойчиво. Он говорит: «Ну, хорошо. Ну, если уж вы так хотите, хорошо. 10 молитв Иисусовых в день». Как она оскорбилась. «Вы шутите, батюшка? 10 молитв». Он говорит: «Ну, я сказал, ваше дело». Через несколько дней, надо же это, она приходит и знаете, что говорит? «Вы знаете, батюшка, она такая была, да. Я вот думаю, утром, ну, у меня никак еще не могу, но я днем сделаю. Днем у меня всякая суета, но я вечером сделаю». И так проходит, никак не могу. Сделать 10 молитвы Иисуса, но именно так, как вы сказали, с полным вниманием и с душой. А вот правда же неплохо, сейчас Великий пост, если бы каждый из нас взял бы себе и правило такое поставил. 10, но если трудно 10, ну, хоть 5, может быть, да? И увидим, до чего же мы расслабленные какие, до чего докатились. Оказывается, как только требуется внимание и душа, уже 10 не можем сделать. И увидим, кто мы есть, и поймем тогда, почему какими были, такими и остаемся. Бесплодными. Хотя листочков много на смоковнице, помните, которая засохла по слову Христа? Вся была в листьях, ходили в церковь, да, слушали песнопение, слушали чтение, даже дома исправляли какие-то правила, соблюдали пост. Слушайте, так, все, одни листья и ни одного плода. Есть и другая, конечно, опасность, но это уже для некоторых людей, конечно, те, которые, ну, вдруг ревностно захотят получить, если хотите, да, чего-то достичь, и которые начнут заниматься усиленным подвигом телесным, много класть поклонам, например, особый пост какой-то, частое посещение богослужений, но без душевного подвига. Эти люди впадают в так называемую прелесть, самомнение. Причем часто с чем она сопряжена? Это не просто, знаете ли, он мнит уже о себе, а нужно сказать сейчас о другом, о чрезвычайно важном моменте, о котором как-то вот не приходится так слышать. Вы знаете, оказывается, что некоторые подвижники вдруг советуют произносить молитву Иисусову, в частности, быстро-быстро. Я помню, купил у нас там в Лавре книжку одного афонского монаха. Я посмотрел, молитвы Иисуса, его интересно. И что же читаю там? Приходит молодой человек к этому монаху. Молодой человек, который еще ничего не знает. Этот монах дает ему в руки четки трехсотницу. У нас обычно монахи 100 там узелков, сотницы. Так? И говорит, вот сейчас ты будешь вместе с нами осуществлять ночное бдение. Ты будешь читать 9 четок, это 2700, да? Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И 3 четки Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси меня. Это будет первый круг. Ты должен будет пройти 4 круга. Это сразу, сходу, вы слышите? 4 круга – это 14 500. Один круг – это 3600 молитвы Иисусовы. И вот дальше описывает, что произошло с этим молодым человеком. После первого круга у него начало проистекать из гортани во рту некая сладость, которая потом уже к четвертому кругу превратилась в некий буквально пламень. Но что, обращаю внимание, что? Я вам сказал, уже старец сказал читать эту молитву быстро-быстро. И вот там написано. Его язык работал как моторчик. Не прошло и часа, как он уже совершил весь полный круг. В часу сколько секунд? 3600. Первый круг сколько? Молитвы Иисусова? 3600. Так. В секунду молитву. Это какому Богу интересно? Ну-ка попробуйте вы обратиться к кому-либо за помощью с такой скоростью. Придите к богатому человеку и попробуйте. Он скажет, явно бедный человек, он же сошел с ума, наверное, от скорби. В больницу надо, психиатрическую. 3600 молитв Иисусовых за один час. Но когда этот молодой человек доложил старцу об этом, тот ему ответил, а я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых произнести. Знаете, простите меня, но читаешь эту книжку, эта книжка продается не где-нибудь, афонский старец. Что же это такое? Вся святоотеческая практика категорически исключает что-либо подобное. Тот же Брянчанинов пишет, на 100 молитв Иисусовых, для того, чтобы произнести это с подобающим вниманием и благоговением, говорит, требуется около 30 минут. Он говорит, делай паузу после каждой молитвы, чтобы ум не рассеялся. Неспешно, ни в коем случае. И сделай, говорит, сначала 100 молитв, и все. Потом дай отдохнуть уму. Наш ум еще не тренированный, он не может. Он потеряет все внимание. Через некоторое время еще можно 100 молитв. Это он говорит начинающему монаху. И, конечно, ни в коем случае даже речь не может идти, чтобы сразу дать 14 500. Да еще чтобы язык работал как моторчик. Но хочу вот что отметить, и это нужно знать. Оказывается, мы встречаемся с чрезвычайно интересным и опаснейшим психологическим моментом в человеке. Оказывается, если вот так быстро-быстро и без внимания, потому что внимание уже невозможно, сами понимаете, тут никакого внимания, да, так, произносить непрерывно. Непрерывно произносить, то в человеке происходит опасное явление. Об этом мы читаем в индуизме. Я говорю, опасное в христианстве, но совсем не опасное в индуизме. Там как раз прямо читаем черным по белому. Мантра джапа рекомендует произносить слова мантры, а часто они просто даже непонятны, что эти слова, просто даже люди не знают. Да не имеет никакого значения, понятно или непонятно, потому что если читать это очень быстро, самое понятное будет, улетит из внимания. Если, говорит эта мантра джапа, если человек будет быстро-быстро, так и непрерывно, в течение долгого времени, произносить слова мантры, так, эту мантру, то он скоро-скоро достигнет состояния самадхи. Самадхи, то есть внутреннего наслаждения. Оказывается, этот метод-то уже известен. В индуизме его уже давно знали. И не только в индуизме. Он был известен и в католичестве. Например, один католический монах-иезуит произносил 24 тысячи молитв Иисусовых в день. 24 в день. Я не знаю, какой, сколько часов у него день уже был, сколько времени он спал. Вот, посчитайте, и вы увидите. Открыли способ достижения самадхи, то есть того, что пережил вот этот вот молодой человек. Когда он ощутил сладость во рту, в гортани, когда он ощутил восторг в своей душе, вы представьте себе, за одну ночь, за три часа он достиг состояния, которого, Господи, это достигали только святые подвижники многими годами и десятилетиями, а тут одним махом все достиг. Правда же интересно. Ну еще бы. Еще бы. Лучше прямо не придумаешь. А что эти там эти аскеты в пустыне трудились, когда можно, оказывается, очень быстро. Они не знали этого метода. А метод-то какой по существу? Повторяю слова святого отца. Произнесение молитвы без внимания, без покаяния, без благоговения – это оскорбление Бога и самообман. Так что, если кто хочет достичь состояния самадхи или состояния этого блаженного переживания души, пожалуйста, путь открыт. Только знай, что этим ты становишься уже, ставишь себя в какое положение? Ты оскорбляешь Бога, то есть ты враг тому Богу, к которому, как кажется, направлены эти твои молитвы. Это, кстати, необходимо знать, но, правда, это для очень редких людей. Сейчас, наверное, трудно найти человека уже, который бы действительно решил твердо и сознательно стать на путь духовной жизни. Не просто церковной жизни, это мы все, очень многие, а духовной жизни – которые совершенно невозможно без молитвы. Невозможно. Нет религии даже вообще, если нет молитвы. Потому что религия – это связь. И эта связь происходит только в молитве. Если человек не молится, то есть как не молится? Правильно. Да, в таком случае все. У него ничего нет. Он не религиозный человек. У него только одна вот голова – считает, что он религиозный, и больше ничего. Вот, оказывается, какое серьезное дело. Но таких людей, которые бы действительно приняли такое решение, да, постараться осуществить в себе самом начало духовной жизни, их почти нет. Нет. Потому что мы все живем как? Вон как речка, посмотрите, течет, бросьте туда что-нибудь, и понесло по течению. Так и мы по течению течем. По течению течем, кажется, христиане, а на самом деле, как здорово обманываем себя. Что же является первым признаком? Первым признаком на пути духовной жизни, если человек все-таки хочет что-то сделать, как узнать, что действительно, иду ли туда или не туда? Многие считают, ошибочно, глубоко ошибочно, что признаком что начинается? Переживание благодати Божией. Все больше ощущение вот того блага, которое присутствует. Хотя бы в том же храме, и это уже признак, признак какого-то моего духовного движения. Нет, говорят святые отцы, нет, это может Бог давать, но это совсем не признак твоего духовного движения. Ничего подобного. А оказывается, первым признаком того, что человек действительно христианин, христианин, вот немножко начинает духовную жизнь, и этим первым признаком является, как говорят отцы, следующее. Вдруг я начинаю видеть, обращать внимание, вижу, то я врал безбожно, и ничего. И даже внимания не обращал. То я осуждал и вслух, и про себя, и не придавал даже значения. Здесь первым признаком вдруг человеку начинает открываться, посмотри, что в тебе. Начинает открываться состояние души. Как писал преподобный Петр Дамаскин, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, которые до сих пор оставались у меня в полном забвении и невидении. Даже и внимания не обращал и не придавал никакого значения. Ну, подумай, что там. А здесь вдруг открывается, Господи, смотри, что. Это все равно, что, как, знаете, близорукий человек. Ничего не видел. И вдруг ему дали лекарство, благодаря которому зрение начинает постепенно восстанавливаться. И он с изумлением начинает видеть, Боже мой, а оказывается, какой мир-то совсем другой, совсем другой. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, которые на самом деле есть. Это очень важно. Не думай, что тут какое-то, знаете, заостренное внимание. Нет. Нет-нет, на самом деле мы непрерывно, мы ни минуты не живем как следует. И вот это как раз начинает человек открываться. Он начинает, наконец, видеть, Боже мой, что со мной творится, оказывается. Самое любопытное, скажу вам, самое любопытное, что оказывается, чем более действительно человек духовен, тем больше он видит, чисто видит, что происходит с его душой. Макарий Великий, например, которого называли земным богом, молился как? «Боже, очисти мя грешного, яко никогда же сотвори их благое пред Тобою». Вот очистилось зрение, вот он увидел себя. Святые отцы сказали такое правило, да. Нет добра без рассуждения. Без рассуждения. И каждый человек должен поэтому ориентироваться, смотреть на свое состояние с тем, что соответственно действовать. Исаак Сирин – великий подвижник, и он пишет, когда я один, я съедаю один сухарь. Ну, там хлеб засушивали просто, один хлеб. Когда я поговорю с кем-то, я съедаю два. И мне даже не хватает. Слышите? Кажется, один, все. И вдруг он съедает два, в два раза больше. Вы слышите, как они относились к своему ослику, то есть к телу? Объективно, не по страсти, хочется лишь так, и здесь то же самое. И здесь надо смотреть и соотносить все эти молитвенные правила с теми душевными, умственными возможностями и даже внешними, которыми мы располагаем. В противном случае, если мы не будем рассуждать, то это нам грозит великой ошибкой. Вот так. Значит, ну это надо подумать, а не так просто. Так, как вы относитесь к движению «Новое мышление»? Как отношусь? Их сейчас полно, этих новых мышлений. Очень жалко, что, к сожалению, мы, православные, вместо того, чтобы взять и прям тщательно постараться изучать святых отцов, мы занимаемся чем угодно. Забыли о том, что не все то золото, что блестит. Святых отцов надо. Причем каких отцов? Вот Брянчанинов есть, оставил нам действительно такое наследие. Кто хочет узнать, что такое духовная жизнь, в том числе и правильное новое мышление, потому что оно не новое будет, а именно святоотеческое. Вот кого надо изучать. Я очень не советую. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на новое мышление. Что это, что такое есть хлеб насущный? Уже твердо мы знаем. Да, это действительно хлеб насущный. А тут предлагают, вы знаете, а вот эта штучка, ну... Правда, мы не знаем, какая, но говорят, и точно. Какой же глупый человек, если он, не взявшись за хлеб насущный, начнет есть глиняные пирожки. Возможно ли на воскресной литургии молитвы коленопреклонения и вообще большая часть службы может коленопреклонение вне праздника? Ой, Господи, вы же учтите, это же просто правило, когда в воскресные праздничные дни... что поклоны не обязательны. Слышите? Не обязательны. И, кстати, скажу вам, тебе поем за литургией, тебе поем. Происходит приложение святых даров. Сам Христос на престоле. Все стоят столбами. Никто земного поклона не сделает. Святая святым рухнули. Это что такое? Даже священники не делают поклона. Почему? Потому что это возраст предупреждения. Предупреждение. Святая причастие. Святым. Вот последние мгновения остались перед причастием. Кайтесь, молитесь. Тебе поем. Мне кажется, на первый день Пасхи и то не грешно будет сделать земной поклон. Мария Магдалина упала перед Христом воскресшим. Вот. А здесь Христос, и не делаем поклона. Так что не беспокойтесь, это правило, которое говоришь, да, на праздники это совсем, на воскресные дни совсем не обязательно, да. Можете не делать. Но если уж вам так нравится, то, конечно, можете. Но старайтесь никогда не выделяться среди всех никаким своим благочестием. Насколько это возможно? Ничем не выделяться. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено, говорит Господь. И когда я молюсь, чуть ли руки не воздеваю, я, посмотрите, до чего же я хорош. Тогда беда уже наступила. Так, ой, православное паламитское богословие считает благодать нетварной, количество тварной, при переходе католического священника православию в сущем сане благодать священца была и остается тварной, была и остается нетварной. Ой, Господи, ну потом как-нибудь, да. Не беспокойтесь, я вам скажу так. Оставьте эти материи. Мы не спасаемся тем, что мы будем, как мы об этом думать. Оставите это. Господь не спросит нас, как вы думали здесь, а вот спросит, лгал или не лгал. Вот и смотри теперь, что ты делал. Ненавидел? Так что оставить нужно это. Нечего лезть в эти богословские тонкости. Пусть богословы, им делать нечего. Профессора, доктора богословия. Вот пусть они этим и занимаются, если им это нравится. Нам не нужно это. Нам, я и сам отношу к вам, к той же категории. Хотя имею все эти регалии. Чушь это всё.